приближаемся к тому дню, когда Господь Иисус должен вернуться второй раз. Я знаю, что уже близко при дверях. Я знаю, что это уже не будет сотни лет или тысячи лет человеческой истории. Возможно, десятки лет, но я думаю, даже меньше. Вот. Но мы не знаем точно. Писание говорит, в послании к евреям говорится, что когда... Там сказано так, чтобы мы не оставляли собрание своего, чем более усматриваете приближение дня оного. День оны – это день пришествия Христа. И это так важно, в день пришествия Христа оставаться частью Божьего народа, друзья. Вы знаете, что Бог, Он действует в нашей жизни на личном уровне с нами. Но кроме личного уровня, Бог также действует на уровне своего народа. Бог всегда мечтал иметь народ. И апостол Павел говорит, что мы раньше не были народом, но теперь мы стали Божьим народом, святым. У нас должны быть взаимно скрепляющие связи, мы должны принадлежать Божьему народу. Тем более, чем более усматриваем приближение дня оного. Почему? Потому что Господь придет за своим народом, Он придет за церковью. Аминь. Хорошо, и так мы говорили, что есть признаки последнего времени. И мы говорили, что последние 7 лет перед пришествием Христа, это будет время правления Антихриста. В книге Откровения он назван зверем. Апостол Павел назвал его человеком греха. Мы с вами говорили о том, что вначале народы с радостью воспримут его, потому что он придет как избавитель, спаситель и будет действовать успешно. В книге Даниила написано об этом, что у него получится... наподобие как у Гитлера, там привести в порядок экономику, какие-то международные отношения. Но затем он войдет в храм Божий, который будет отстроен в Иерусалиме. И он сядет в храме Божьем, как Бог. И он потребует поклонения себе. Он ведет число 666, без которого никто не сможет покупать или продавать. И для того, чтобы получить эту метку, число 66, число зверя, нужно будет поклониться зверю, признать его своим Богом. Вот. И мы говорили, что для тех, кто этого не сделает, будут особые гонения. В книге Откровения говорится, что архангел Михаил воевал с драконом на небесах, и он был сброшен на землю, и в великой ярости пришел на землю, и поэтому будут особенные гонения на верующих людей. Вот. Но Бог вмешается в ход этого всего. Это последние 7 лет, они разделены на 3, по 3,5 года. У нас нет времени сейчас углубляться в это все. Но, друзья, Бог вмешается в то, что будет происходить на земле. И сегодня мы рассмотрим 5 очень важных событий, которые еще должны произойти. И эти события, 4 из них точно относятся только к верующим людям и одно ко всему миру. 5 событий, которые для нас очень важны и которые являются концом, завершением нашей веры. Как, вы знаете, что когда эти события произойдут, нам уже не нужна будет больше вера. До тех пор, пока эти события не произойдут, Библия говорит, праведный верою жив будет, и единственный способ жить со Христом – это жизнь веры. Но когда эти события произойдут, тебе уже не нужна будет вера, потому что для тебя настанет совершенное. Апостол Павел говорит, что когда придет совершенное, тогда вера уже не будет нужна, останется любовь. Ни вера, ни надежда не будет не нужна. Останется только любовь. Итак, 5 событий. Первое из этих событий. Я начну с книги Иова. 19 глава. Мы посмотрим на это событие с точки зрения Иова. Старая книга в Библии. Около 4000 лет назад, приблизительно. Это очень давно. Еще до Моисея, еще до закона жил Иов. И вот что он говорит в 19 главе. Я прочитаю вам 25 и 26 стихи. Иов говорит, кто из вас читал книгу Иова? Если вы не читали, прочитайте. Почитайте книгу Иова. Иов находится прямо в эпицентре скорби. Он потерял свое имение, свою семью полностью, потерял здоровье, потерял. Он умирает от неизлечимой болезни. Болезнь съедает его тело. Он там прямо описывает, что куски отваливаются от его тела прямо. И прямо посреди этого пришли его друзья, и они вместо того, чтобы утешать его, говорят, это потому что ты согрешил, это где-то у тебя есть что-то такое. Вот. И он не находит утешения нигде. И прямо посреди этой скорби он говорит такие слова. А я знаю, Искупитель мой жив. О ком он здесь говорит, друзья? Есть только один Искупитель. Это Иисус Христос. Тот, который искупил нас на кресте. Иов пророчески, видя, Бог дал ему откровение того, что должно произойти, что Христос будет его Искупителем. И он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день. Друзья, мы в прошлый раз начали говорить о последних днях. Последний день связан с днем пришествия Иисуса Христа. И он в последний день восставит из праха. Что такое прах? Это пыль, это земля. Если тело сгнило, оно превращается в прах, оно превращается в чернозем просто. И вот что говорит Иов, я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Глаза мои, а не другого, увидят Бога. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, что-то произойдет в последний день. Он сказал это 4000 лет назад. Его плоть давно превратилась в прах. Плоть Иова, ее нету сейчас на земле, ну, как плоти человека. Она превратилась в пыль, она превратилась в прах. Он говорит, но я знаю, что-то должно произойти. Это моя плоть, она будет восставлена из этого праха. Из праха будет сформирована снова плоть. И я, мои глаза, он говорит, подчеркивает там, это не будут глаза другого. Это не будут какие-то новые глаза. Это не будут глаза какого-то другого существа или другой плоти. Мои глаза увидят Бога во плоти моей. Я его увижу. Друзья, Иов... 4000 лет назад он верил в воскресение мертвых. И это первое событие, о котором я хочу сегодня говорить, это воскресение мертвых. Это событие, воскресение мертвых, оно должно будет произойти в будущем. И это событие является одним из важных фундаментов нашей христианской веры. Послание к евреям, в 6 главе, 1, 2 стихи, автор послания к евреям, он говорит, итак, оставим... начатки учения Христова и поспешим к совершенству, и не будем будем полагать основания учению обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, рукоположении, воскресении мертвых и последнем суде. Учение о воскресении мертвых – это начатки. Давайте все скажем «начатки». Учение о воскресении мертвых – это фундамент христианской веры. Отцы церкви, однажды собравшись, они решили, что нужно сформировать символы веры христианской. И в символах веры содержится, что я верю или я чаю, там написано, я ожидаю воскресения мертвых и будущей жизни. Я ожидаю воскресения мертвых. И знаете, что они написали там? Они написали, кто не верит так, тот не может быть блажен. Человек не может быть блажен, человек не может быть спасен без веры в воскресение мертвых. Вы здесь, друзья? Кто-то из вас верит в воскресение мертвых? Послушайте, что пишет послание к римлянам. 4 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит об Аврааме. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил». Авраам поверил Богу. «Животворящим мертвых». И называющим несуществующее, как существующее. Друзья, наш Бог – это Бог, который животворит мертвых. Это христианская надежда, что Бог животворит мертвых. Бог из праха восстанавливает мертвое тело. И это то, что должно будет произойти в конце времен. Послушайте, друзья, мысль о воскресении мертвых красной нитью проходит через всю Библию. Мы сталкиваемся с этим уже в жизни Авраама. Потому что Писание говорит, что он решил принести в жертву Исаака, потому что верил, что Бог и из мертвых восстановит ему сына. Авраам верил, что Бог воскрешает мертвых. Если мы дальше будем идти по Писанию, мы увидим, что пророк Илия, он воскресил ребенка, он воскресил сына этой женщины, которая принимала его. Он воскрес из мертвых. Мы видим, что ученик Илии, пророк Елисей, он также воскресил ребенка при жизни, и потом еще один человек воскрес из мертвых после смерти Елисея. Потому что он прикоснулся к его костям, а на костях было помазание. Дух Святой. Писание говорит, что Дух Божий, он что делает? Животворит. И он воскрес из мертвых. Человек мертвый воскрес из мертвых. Когда мы, друзья, коснемся жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, мы видим, что в течение 3,5 лет, это только то, что записано в Евангелиях, и мы не знаем, были ли еще события, которые не записаны в Евангелиях. Но мы видим, что в Евангелиях записано 3 раза, когда Иисус воскресил из мертвых людей. Это был сын вдовы из Наина, это была дочь начальника синагоги Иаира, и это был его друг Лазарь. Теперь послушайте, друзья, когда наш Господь Иисус был распят на кресте, Он умер, Его похоронили, в 3-й день Он воскрес из мертвых. Он был мертвый. У Него не было сердцебиения, Он не дышал, у Него не было активности в головном мозге. Но на 3-й день Он воскрес из мертвых. И мало того, Библия говорит, что когда Он воскрес из мертвых, в этот день, в то утро, когда Христос воскрес из мертвых, многие святые, которые почили уже до этого, они вышли из гробов своих, и в Иерусалиме явились многим. Они воскресли из мертвых. Сила воскресения сошла на Иисуса Христа, и эта сила действовала в каком-то эпицентре определенном. Так что некоторые святые Ветхого Завета, они воскресли в тот день, когда воскрес Христос. Наш Бог, воскрешающий мертвых. Библия говорит, если мы перейдем к книге Деяния, мы увидим, что апостол Петр воскресил из мертвых Серну. Мы увидим, что апостол Павел воскресил из мертвых юношу, как его звали? Евтих, да, по-моему? Когда он упал с 3-го этажа и умер из-за падения, апостол Павел воскресил его из мертвых. Наш Бог животворит мертвых. Есть несколько случаев воскрешения из мертвых в нашей церкви, когда наши братья и сестры молились, и люди воскресли из мертвых. У них не было пульса, у них не было дыхания, и им не делали искусственное дыхание. За них помолились, и они тут же вернулись к жизни. Наш Бог воскрешает мертвых. Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он говорит, что Бог действует в нас, которые верят по действию силы Его державной, которую Он действует в нас и которую Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Бог действует в нас той же самой силой, это называется сила воскресения. Послушай, ты знаешь, что это не только применимо к будущему, это применимо к нашей сегодняшней жизни. Если в твоей жизни что-то умерло, это еще не конец, потому что ты имеешь дело с Богом, животворящим мертвых. Если твоя личная жизнь умерла, Бог может ее воскресить. Твое служение умерло, Бог может воскресить. Твой бизнес умер, Бог может воскресить. В твоем теле какой-то орган умер, Бог может воскресить. Он может дать тебе новый орган. Вы здесь? Бог может это делать. У нас где-то Тамара Константиновна здесь есть в зале. У нее почка появилась новая. Это правда, Тамара Константиновна? Почка, которую удалили однажды, она появилась просто у нее. Через веру в Бога. Послушайте, это не просто что-то такое, что мы теоретически знаем. Это то, что должно действовать в нашей жизни сейчас. Воскресение мертвых. Аллилуйя. Если ты будешь, Иисус сказал однажды Марфе, а потом сказал Марии, когда их брат умер, Лазарь, он говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Если ты будешь верить, что Бог восстановит то, что умерло в твоей жизни, то, что уже смердит, сила воскресения начнет действовать, и это восстановится, вернется к жизни. Если будешь веровать, однажды ты переживешь воскресение в конце времен. Слава Богу. Это событие, которое обязательно произойдет. Посмотрите, что написано в книге Даниила. 12 глава. Примерно 2500 лет назад. Примерно за 500 лет до Христа. Чуть-чуть меньше. Пророк Даниил пророчествует. И вот что он говорит. Даниила, 12 глава, 2-3 стихи. «И многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. Итак, смотрите, он говорит, многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. О чем он здесь говорит? Он говорит о воскресении мертвых, друзья. Это то событие, которое должно произойти, и он говорит о том, что будет два воскресения мертвых. Скажи своему соседу, будет два воскресения мертвых. Если вы будете читать другие места Писания, вы увидите, что эти два воскресения, они разнятся. Библия называет первое воскресение и второе воскресение. Воскресение жизни и воскресение осуждения. Воскресение праведных и воскресение нечестивых. Так вот, мы сегодня говорим о воскресении первом. Воскресение к жизни, воскресение праведных. Оно произойдет, и оно случится с теми, кто будет верить в Иисуса Христа, для кого Иисус является личным спасителем. Итак, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. С 13 по 18 стих я прочитаю. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». Понимаешь, Павел пишет к церкви Фессалоникийцам, и у них уже были их братья, сестры, члены их семей, которые уже умерли в вере во Христа. Оставаясь в вере, он говорит, я не хочу оставить вас в неведении о том, что с ними происходит или что с ними произойдет. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, то есть не будем первее их. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Кто-нибудь когда-нибудь друг друга утешал этими словами? Друзья, я иногда чувствую себя неловко, когда у меня есть побуждение утешать людей словами о воскресении мертвых. Я помню, как это было давно, лет 13 назад. Это была одна молитвенная группа, несколько человек. И мы молились, и дух пророчества начал действовать во мне. И Дух Святой начал говорить о воскресении мертвых, как о радостном событии. Я так переполнился радостью, таким утешением. Это утешение. Потому что, послушай, все, что происходит плохого в твоей жизни, однажды этому придет конец. И даже смерть, послушай, это еще не последняя точка. Потому что для верующих людей есть продолжение. И Писание говорит, утешайте друг друга этими словами. И когда я начал их утешать этими словами, братья, сестры, мы воскреснем из мертвых. Они смотрят на меня. Они меня не поняли. Утешайте друг друга этими словами. Он говорит, послушайте, чтобы вы не скорбели, как прочие, которые не имеют надежды. Даже если кто-то из твоих родных или близких умер, но он умер с верой в Христа. Даже если в последний момент своей жизни он принял Христа. У тебя есть надежда. Ты не расстаешься с Ним навсегда. Ты даже не просто встретишься с Ним в духе где-то на небесах. Ты встретишься с Ним во плоти. Глаза твои, не чужого, увидят Его глаза, не глаза какого-то чужого человека. Ты с ними встретишься. Это надежда христианская, что будет воскресение мертвых, что это не конец. Поэтому, друзья, есть смысл молиться и верить в спасение наших близких и родных. Не допусти, чтобы кто-то из них умер без Христа. Молись о них. Есть смысл молиться и верить за этот город, чтобы они спаслись, чтобы они приняли участие в воскресении мертвых. Слава Богу! Писание говорит, посмотрите, мы только что прочитали с вами 1 Фессалоникийцам. Здесь написано, что «и мертвые во Христе воскреснут прежде». Понимаешь, первое воскресение – это когда мертвые во Христе. Те, кто умерли во Христе, они прежде воскреснут. Слава Богу! Это будет чудесное событие. И это первое событие, о котором мы сегодня говорим. Второе событие, оно связано с воскресением. Потому что вопрос, когда случится воскресение, когда это произойдет, если мы снова обратимся к этому же тексту, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, и мы прочитаем 16 стих, написано, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Когда воскреснут мертвые во Христе? Когда Господь сойдет с неба. Это второе важное событие, которое должно произойти. Это второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И оно произойдет. Это так же точно, как то, что этот мир сотворен Богом. Это так же точно, как то, что Он воскрес из мертвых. Это так же точно, как Его ответы на твои молитвы. Ты видел, как Он отвечает на твои молитвы. Я хочу тебе сказать, на 100% однажды Иисус придет, сойдет с неба на эту землю. И именно тогда будет воскресение мертвых, когда Иисус сойдет с неба. И давайте поговорим о Его пришествии. Мертвые во Христе воскреснут в момент второго пришествия. И это событие, пришествие Христа. Кто-то получает из вас что-то? Это событие пришествия Христа будет очень славным и драматическим. Это будет самое яркое событие в истории человечества. Не было и не будет ничего более ярким, чем это событие. Пришествие Иисуса Христа. Как будет это? Спросили апостолы Иисуса однажды. Матфея 24 главе. Давайте посмотрим, как будет это. Снова обратимся к 1 Фессалоникийцам. 4 глава. Мы только что с вами прочитали. 16 стих, я снова читаю. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Первое, что произойдет в момент пришествия Иисуса Христа, будет возвещение. Слово «возвещение» с греческого переводится как «крик», либо «воинский клич». «Крик», либо «воинский клич». Это значит, что перед тем, как Господь сойдет с неба, все люди на земле услышат что-то наподобие воинского клича. Все услышат. Все сидят, кто-то идет в магазин, кто-то кушает, кто-то работает. И вдруг все люди во всех концах земли, по всему земному шару, они слышат какой-то звук. И это похоже на воинский клич. Что-то наподобие, но будет намного сильнее. Послушайте, друзья, когда в конце 19 века взорвался вулкан Кракатау, взрывная волна 4 раза обошла вокруг света, а звук от его взрыва был слышен на Мадагаскаре, а это 4000 километров от вулкана Кракатау. 4000 километров люди услышали звук. Ученые говорят, что такого звука не было в истории Земли, как был тогда, во всяком случае, в истории человечества точно. Послушайте, когда будет идти Иисус, возвещение будет таким, что будут слышать все люди на земле. Следующий момент. Написано «голос Архангела». Я не знаю, какого Архангела. Скорее всего, Гавриила, потому что именно он тот, который возвещает и приносит весть. Вы знаете, что когда мы читаем Ветхий Завет, и мы видим, что люди встречались с Архангелами, они падали как замертво. Когда они слышали голос, когда Даниил встретился с Архангелом, и он слышал его голос, люди разбежались в страхе, а Даниил просто упал парализованный, а после этого несколько дней болел. Это будет пришествие Господа. Все люди услышат голос Архангела. Я не знаю, что он скажет. В одном месте Писания говорится, что тогда услышат голос «Жених идет». Может быть, будут эти слова. Может быть, будут слова «Господь идет», мы не знаем. Но их тоже будут слышать все. И это будет могущественный голос. И третье написано, и труба Божья. Будет звук трубы. Мы читаем в книге «Исход», когда люди подошли к горе Синай, там были голоса, были молнии и звук трубный. Что-то такое. И они испугались. Они развернулись и убежали, потому что это было страшно. Послушайте, по всей земле люди услышат звук трубы, и люди начнут прятаться. Кроме тех, которые верят в Христа. Драматическое событие, пришествие Иисуса Христа. Матфея 24 глава, давайте мы посмотрим. 24 глава Матфея. И вы знаете, что это глава, которая описывает признаки последнего времени. 29-31 стихи. Смотрите, написано: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколебятся. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Это кто сказал? Кто это сказал? Это сказал наш Господь Иисус. Кто из вас верит в Иисуса Христа и в Его слова? Это произойдет однажды. А ты готов к этому? Ты готов? Послушайте, друзья, все, кто не будут готовы, когда они услышат этот клич, когда они услышат этот голос архангела и звук трубы, они наделают штанишки. Все, кто не готов. Серьезно вам говорю, очень сильно наделают. А ты готов? Посмотрите, что будет происходить. Написано: «После скорби дней этих». О какой скорби говорится? О скорби гонения на святых, которое устроит зверь. Нам придется пройти через определенную скорбь. Гонение. Это всегда было... Послушайте, это хорошее время для церкви. Я слушал недавно одного епископа из Китая. И он, я не знаю, сколько лет он отсидел, что-то там 25 или 30 лет отсидел в тюрьмах китайских. И он говорит, что до того, как меня посадили в тюрьму и начались гонения, у меня в церкви было 15 человек. После того, как я отсидел 20 лет и я вышел, у меня в церкви стало 900 человек при гонениях. И после того, как я еще раз сидел, еще были гонения и так далее, у него там что-то там несколько тысяч церквей сейчас в Китае. И знаете, что он везде проповедует? Он говорит: гонения церкви нужны. Они благотворно влияют на церковь. Они не дают присоединиться к церкви людям, которые с неправильным мотивом, которые не верят в Христа. И они оставляют, они заставляют верующих людей бодрствовать. Я не желаю гонений всем сердцем. Но я знаю, что они неизбежны. После скорби дней тех, что будет происходить? После этой скорби, читаем. Солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблятся. Будет что-то происходить в космосе. И это будут все видеть. Что-то необычное, чего раньше никогда не случалось. Это будет знамение в небесах, о которых говорил еще пророк Иоиль. Второе. Написано, что тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Что-то будет в небесах, какое-то знамение. Не просто там луна померкнет, а какое-то знамение узнаваемое. Потому что все поймут, это знамение человеческого Сына, это знамение Иисуса Христа. Может быть, это будет крест огромный на все небо. Я не знаю, но это будет какое-то знамение перед приходом Христа. Третье, что будет происходить. Написано, тогда племена земные увидят Сына Человеческого, который грядет во славе, и восплачутся пред Ним. Все увидят. Иисус говорит, это не будет тайна. Знаете, иногда люди... Я видел ролик такой. Сидят все там в зале, в церкви, проповедуют. Тут бац, и там не стало там 3/4 зала, 1/4 осталось. Они говорят, это восхищение. Там не так написано. Там написано голос архангела, трубный звук, знамение в небе, знамение Сына Человеческого. А потом все увидят Его. Увидят Христа в небесах. Он будет виден сразу по всему лицу земли. И на южном полушарии, и в северном, в восточном и западном. Сразу же. И они увидят Сына Человеческого, который грядет во славе. И 31 стих, ну ладно, потом поговорим о 31. Итак, друзья, пришествие Сына Человеческого – это второе событие. И мы прочитали, что Он приведет умерших с Ним. То есть это значит, что дух и душа, те, кто умерли во Христе, они придут вместе со Христом, и в этот момент Христос воскресит их тела, и в этот момент их душ, дух и душа наполнят эти славные тела. И они будут с Господом навечно. Третье событие. Что будет с оставшимися в живых христианами? Оставшиеся в живых. После скорби, после гонений. Кто-то останется в живых. Аллилуйя. Слава Богу. 1 Коринфянам, 15 глава. Итак, написано. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну». Тайна. Это только верующие знают. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, о которой мы уже говорили, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Итак, что произойдет с теми, кто останется в живых во время пришествия Иисуса Христа? Писание говорит, во мгновение ока. Это значит, примерно в то же самое время, как человек может моргнуть. Вот за столько. Мы изменимся, вдруг изменимся. И что произойдет? Наше тленное тело станет нетленным, бессмертным. В других местах Писания говорится, что мы получим славные тела. То же самое тело, но оно приобретет новое качество. Оно перестанет быть тем греховным телом, которое мы унаследовали от Адама. Оно станет славным телом. Это будет такое же тело, как у Иисуса Христа после воскресения. В книге Даниила, мы вначале читали Даниила 12 главу, там написано, что многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И третий стих написано, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. Разумные это кто? Библия называет разумными тех, кто уверовали в Христа. И те, которые обратили, есть раз, одно место Писания говорит, что мы будем иметь разную славу. Разное сияние. Библия говорит, что твое тело будет сиять, как звезды. Но те, которые обратили к правде многих, будут сиять еще ярче. Те, которые служили Богу, и те, которые привели ко Христу множество людей, они будут сиять еще ярче. У тебя будет новое тело. Оно будет бессмертным. Там не будет болезни больше в этом теле. Это примерно то же самое, как ученики увидели Иисуса Христа на горе Преображения. Они привыкли к Нему. У Него было обычное тело, человеческое. Но на горе Преображения Библия говорит, что Он преобразился пред ними, и лицо Его стало сиять, как солнце. А одежды стали белыми, как белильщик не может выбелить на земле. И они упали просто на лица свои. Послушай, примерно то же самое произойдет с твоим телом. Кто-то хочет получить вот такое прославленное тело. Аллилуйя! Ты знаешь, что в этом теле тебе туалет не нужен будет? Давайте прославим Бога за это же хорошо. Апостол Павел говорит, что он, Господь, это уничиженное тело наше, он изменит. Уничиженное, мы, это стыд, мы прячемся, когда ходим в туалет. Почему? Это все последствия греха. Наше уничиженное тело. Ну а Господь однажды это изменит. Когда это произойдет? Его пришествие. Мертвые во Христе воскреснут. Мы в мгновение ока изменимся тогда. Итак, это третье событие. Четвертое событие. Четвертое событие. Четвертым событием будет восхищение церкви. Восхищение церкви. Слово «восхищение» лучше всего передано греческое слово «восхищение» в русском переводе. Это именно восхищение. Восхищение обозначает схватить сверху, похитить сверху, наверх. Когда Библия описывает это слово, говорится, что это люди будут схвачены и подняты вверх. Примерно это значение этого слова. Давайте прочитаем Матфея 24 главу еще раз. 30-31 стихи.
«Когда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся
все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою, славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною». Опять труба. Аллилуйя! Давайте дадим Богу славу за трубу. Они стояли возле Синая, там был трубный звук. Звук трубы или звук шафара – это символ. Труба всегда звучит перед тем, как приходит царь. Труба возвещает пришествие царя. И вот когда этот будет трубный звук с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. соберут избранных. Это слово «соберут», здесь именно так и говорится, что они возьмут и поднимут вверх их. Ангелы, за каждым христианином в день пришествия Иисуса Христа, после того, как наши тела изменятся, прилетят ангелы, они схватят и поднимут нас вверх. Слава Богу! Однажды твои ноги, однажды на тебя перестанет действовать сила тяготения. Твои ноги оторвутся от этой земли, и ты начнешь подниматься, и ты будешь видеть, как
там еще поднимаются люди вверх. И ты будешь видеть
в небесах своего Господа. И ты будешь видеть, как остаются на земле те, кто так и не приняли свидетельство Христа. Это наша христианская надежда, это наше будущее, друзья. Мы будем в этом участвовать, слава Богу. То ли мы останемся в живых к тому времени, мы будем участвовать в этом, то ли мы уже умрем, но Господь воскресит наши тела, и мы все равно будем в этом участвовать. Это будет очень славно. Очень славно. Давайте вернемся к 1 Фессалоникийцам.
Еще раз 4 главу. Она очень содержательная. Несколько стихов, которые очень содержательны. Здесь написано, я прочитаю 15-18 стихи. «Ибо это говорит вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении пригласа Архангела и Трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Восхищены будем. В встретение Господу на облаках, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Давайте представим эту картину. Картина последнего дня, картина пришествия Иисуса Христа на эту землю. Итак, что предшествует, может быть, за несколько дней до этого, знамения, которые будут происходить на небе, космические какие-то катаклизмы, катастрофы. После этого мы увидим знамение Сына Человеческого на небесах. После этого мы услышим воинский клич, голос Архангела и трубный звук, который будет слышен все люди по земле. И вдруг земля начнет раскрываться. Из гробов начнут вставать тела. Славные тела. Это не будут зомби. Нет, это будут славные тела, которые светятся. Они начнут вставать. Вдруг верующие люди, которые остались живыми, вдруг они начнут преображаться. Бам, бам, бам. Совершенно другими становиться. И они начнут отрываться от земли. По всей земле. Картина восхищения церкви. И мы возносимся навстречу нашему Господу, чтобы быть с Ним на облаках и быть с Ним всегда. И так всегда, вечно с Господом будем. Слава Богу! Это будущее христианство. Все христиане всех веков в это верили. Наше упование на Господа не на земле только. Оно простирается дальше. Небеса. Слава Богу! Хорошо. Последнее, пятое событие. Писание здесь говорит, что мы, только что прочитали, встретимся с Господом где? На воздухе. Облака нас возьмут, нас еще и облака возьмут. И мы встретимся с Ним на воздухе, не на земле. Это обозначает, что в день пришествия ноги Иисуса еще не коснутся земли. Его пришествие растянется. Мы встретимся с Ним на воздухе, и потом должно что-то произойти, определенное событие. После того, как церковь будет восхищена, Библия говорит, что на землю, на тех, которые приняли начертание зверя, поклонялись зверю и открыли свидетельство Христа, начнут изливаться суды Божьи. Библия называет это гнев Божий или гнев Агнца. И мы в прошлый раз с вами говорили, что церковь, она не предназначена на гнев. Мы читали с вами места Писания, что спасемся им, Иисусом Христом, от гнева. Послушай, через что бы ты ни проходил, ты должен знать, это не гнев Божий на тебя. Сатана может быть разъяренным на тебя, может атаковать тебя. Люди могут атаковать тебя, но Бог никогда. В послании к Римлянам написано, что сказать на это? Если Бог за нас. Бог за нас, Он на нашей стороне. Итак, в это время, когда церковь будет восхищена, сразу после этого, может быть даже в этот самый день, это следует из книги Откровения, мы не будем сейчас глубоко туда идти, начнут изливаться суды Божьи, гнев Божий. На кого? На людей, которым мы свидетельствовали, но они отвергли свидетельство Христа. Которые отвергли Бога, который их сотворил, дал им жизнь, за которых Он умер на кресте, они плевали на Него и так и не примирились с Ним. Этот суд будет излит на тех, кто предавал святых Божьих, кто предавал во время скорби Тех, кто казнит святых, а весь мир будет гнать верующих людей. Послушайте, сегодня весь мир гонит церковь. Мир против церкви, весь. Но Бог долготерпит и желает, чтобы кто погиб. Потому что нам нужно засвидетельствовать каждому человеку, открыть любовь Божью, дать возможность воспользоваться Божьей милостью каждому человеку. Но придет время, когда это время закончится, время милости, тогда будет время Божьих судов. И они будут изливаться на эту землю. И что будет происходить с нами на небесах в это время? Псалом 22, 5 стих. Псалом 22, 5. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил ли я голову мою, чаша моя преисполнится. Друзья, в день восхищения церкви эти слова исполнятся буквально. Ввиду наших врагов, ввиду тех людей, которые ненавидели Христа и ненавидели Его церковь, Бог приготовит для своей церкви трапезу. Что это будет за трапеза? Книга Исаии, давайте прочитаем мы еще. 26 глава, 19 по 21 стихи. Мы заканчиваем, мы подходим к концу. Исаия 26, 19, 21. Написано: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Исаия пророчествовал за 700-800 лет до рождения Христа. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Это воскресение. «Воспряньте и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это воскресение. Дальше. Воскресение совершилось. Восхищение совершилось. Следующий стих говорит: «Войди, народ мой». Это церковь. «Войди в покои твои и запри за собой дверь твои. Укройся на мгновение, на период времени, небольшой, короткий период времени, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Итак, вот что говорит Писание. После восхищения Бог говорит своему народу: войди в определенное место на короткое время и закрой, чтобы укрыться от гнева, закрой за собой дверь. Евангелие от Матфея, 25 глава, 10 стих, притча о девах, мудрых и глупых. Вот что написано в 10 стихе. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери, что, затворились? Войди, народ мой, и закрой за собой дверь». Почему? Потому что начинается брачный пир. Послушайте, одновременно на небесах и на земле будут происходить два диаметрально противоположных события. На земле будут изливаться чаши гнева, это будет ужасное событие. Там написано в книге Откровения. Люди будут издыхать от ожидания грядущих на вселенную бедствий. Будут кусать свои языки. Писание говорит, что они будут говорить горам: «Падите на нас и покройте нас». Они будут искать смерти, но не смогут найти ее. И они будут говорить: «Потому что излился гнев Агнца на нас». В то же самое время на небесах совершенно другое. Это будет закрыть дверь. Это значит, что атмосфера на небесах, она будет полностью отделена и диаметрально противоположна тому, что будет происходить на земле. Что же будет происходить на небесах? На небесах будет происходить брачный пир. Послушайте, друзья, всю Библию, вся Библия, она называет Божий народ невестой Христа. Невеста Христа. Невеста – это та, кто готовится вступить замуж, вступить в брак. Книги Откровения, 19 глава, 7 стих, мы читаем. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». И жена его уже не невеста. Уже жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть истинная, слава Божия». Блаженны званые на брачную вечерю Агнца. Послушайте, наступит брак, брачный пир. Все, о чем мы мечтали, все, чего мы не могли достичь. На брачном пиру это будет абсолютно все. И церковь уже больше не будет невестой, она станет женой. То есть то, что мы переживали как отдаленно в наших отношениях с Богом, поклонение Ему, когда-то это будет больше, мы ожидали, что это будет больше, намного ближе. Мы просто соединимся с нашим Господом. В этот день это станет реальностью. Все наши чаяния. Желание Божьего присутствия, желание быть близко с Богом, желание понимать Бога, желание поклоняться Ему, Быть одним сердцем с Ним. Именно в этот день это все осуществится. Потому что невеста станет женой, соединится со своим женихом, со своим мужем Иисусом Христом. Друзья, когда мы танцуем в церкви, когда мы водим хороводы, когда мы веселимся, тебе может быть плохо, ты приходишь в собрание, у тебя что-то произошло плохое, а здесь веселятся, хороводы, плещут в ладоши. Я хочу тебе сказать, мы не издеваемся над твоим горем. Наоборот. Мы это делаем для того, чтобы сила Божья пришла в твою жизнь именно в этот момент твоего горя. Почему? Потому что мы живем верой. Мы живем верой в невидимое. Мы еще не видим этот брачный пир. Но мы точно знаем, что он будет. И мы уже сейчас начинаем на этом брачном пиру, в нашем сердце, в нашем духе это реальность. Мы уже сейчас начинаем на этом брачном пиру веселиться, танцевать. Начинаем величать нашего жениха, как на брачном пиру. И когда ты это делаешь, послушай, это действие веры. Когда ты начинаешь делать куски от этого брачного пира, как мы читали Псалом 22, трапезы, которые Господь накрыл на тебя, они начинают отваливаться в твою жизнь. Кто из вас чувствовал, что мы приходим, и люди вот такое внутреннее состояние, начинаем славить Бога, начинаем веселиться, атмосфера меняется, Дух Святой начинает двигаться. Почему? Это куски брачного пирога. Как это у нас называется? Шишки, да, или что это такое? Начинают приходить сюда, в Духе это начинает приходить. Это однажды будет буквально, мы будем веселиться на свадьбе. Итак, 5 событий, которые должны произойти. Первое – воскресение мертвых. Второе – пришествие Иисуса Христа. Третье – преображение нашего смертного тела в бессмертное. Четвертое – восхищение церкви Господу на облаках, навстречу воздухе. И пятое – это брачный пир. Брак Агнца и его церкви. Аллилуйя! Это то, что нас ожидает, друзья. Это наша христианская надежда. И теперь несколько выводов из этого. Из этого. Очень простые. Два места Писания мы читаем. Откровение 20 глава 6 стих. Написано: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Блажен и свят, имеющий участие в воскресении. Блажен и свят. Послушай, тебе нужно дойти до воскресения, чтобы быть участником. Апостол Павел говорит: я не почитаю себя достигшим. Я все еще бегу вперед. Для чего? Чтобы иметь участие в воскресении его, читайте Библию. Чтобы иметь участие. Потому что он говорит: я знаю, что если я буду жить в грехе, если я буду жить теплой жизнью и так далее, я могу пропустить воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет никакой власти. Нам всем нужно сподобиться. Нам всем нужно постараться. Это значит держаться за Христа и не отпустить Его. Чтобы иметь участие в первом воскресении. Кто-то здесь, друзья. Кто-то мечтает о воскресении, о вечной жизни, о браке с Агнцем. Кто-то мечтает об этом. Итак, друзья, у христианина есть славное будущее, даже перед лицом смерти и страданий. Когда ты умираешь, это не твой последний день. Вы здесь? Это не твой последний день. У тебя еще свадьба впереди, ты умираешь. Аллилуйя! Ну сколько мне осталось? Год, два, ну может быть десяток лет, а потом смерть. Это не конец. Ты еще на свадьбе будешь танцевать. На своей свадьбе. Со Христом. Слава Богу. Последнее место я прочитаю. 1 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. 1 Коринфянам, 4, 17. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Но никуда мы не денемся от этих страданий на земле. Мы все, даже когда все хорошо, все равно страдаем. То голова болит, то живот болит, то еще что-то. Кратковременное. Ты знаешь, апостол Павел проходил через такие страдания. Его лупили сколько раз. Он в тюрьмах сидел, говорит, кратковременное, легкое страдание. По сравнению с вечностью, по сравнению с брачным пиром, он говорит, это все кратковременно и легко. Но это кратковременное и легкое страдание, когда ты остаешься верным Христу, проходишь через это с верностью, продолжая служить Богу, продолжая славить Его, производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вечную славу. Есть смысл держаться Господа и исполнять Его заповеди. Не только в церковь ходить, заповеди Его исполнять. Читайте книгу Откровения, там написано, что в город войдут небесные те, кто исполняли заповеди Его. Есть смысл служить Богу. Есть смысл служить Богу. Если ты не будешь служить Богу, ты остынешь. Ты станешь теплым и отвалишься от веры. Тебе нужно служить, свидетельствовать о Христе, молиться за людей, начинать домашние группы. Есть смысл. Почему? Потому что это все производит в безмерном преизбытке. Вечную славу. Аминь. Давайте встанем. Я хочу молиться, чтобы мы все были участниками этих событий. Застанут ли они нас еще при жизни на земле, либо к тому времени мы уже починим, но мы все равно можем быть участниками этих событий. Воскресение мертвых, пришествие Христа, преображение наших тел, восхищение церкви и брачный пир. Слава Богу! Отец, хвала Тебе! Мы благодарим Тебя за чудесное будущее, которое Ты приготовил для нас во Христе. Мы благодарим Тебя за то, что даже в самые тяжелые, темные дни нашей жизни у нас есть надежда. Мы благодарим Тебя, что блаженны умершие во Христе, потому что это не конец для них. Мы благодарим Тебя за воскресение мертвых, за пришествие Твоего Сына, Отец, за преображение наших тел, за восхищение, избавление нас от этого испорченного злого мира. Мы благодарим Тебя за брачный мир на небесах, который Ты устроишь для невесты Христа. И мы благодарим Тебя, что произойдет это соединение, когда невеста станет женой. Мы станем одним целым с Тобой, Господь. Разделим Твои мысли, Твое сердце. Разделим Твою славу, Господь. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Благодарим Тебя, Господь. Я молюсь сейчас за каждого. Я молюсь за всю церковь. Я прошу Тебя, Господь, не введи в искушение. Сохрани от лукавого. Дай благодать сохранить веру до конца. Ревность до конца, Господь. Чтобы нам иметь уверенность в спасении. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Я молюсь за каждого, чтобы Ты дал благодать. Пройти через все испытания. Испытания недостатками, испытания избытком. Испытания темных дней и испытания счастливых дней, Господь. И остаться верными Тебе во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, чтобы каждый, Господь, принял участие в этих славных событиях Твоего последнего дня, дня Твоего пришествия. Мы вручаем, Господь, наши жизни в Твои руки. Как апостол Павел, мы говорим, что мы верим, что Ты силен сохранить нас от всякого зла. И силен сохранить залог наш на день оный, на день пришествия Твоего Сына. Не на себя полагаемся, но на Твой Святой Дух, на Его силу в нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя, наш Бог. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.